Мир вам, братья и сестры. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения, вторая глава. В нашей церкви сегодня много гостей. В нашей церкви мы изучаем книгу Откровения. И мы закончили изучение первой главы. Безусловно, невозможно все покрыть в проповедях. И ни один проповедник еще в мире не смог это сделать. Но мы изучаем, насколько Господь дает нам благословение. Мы сегодня начинаем изучать вторую главу. И продолжаем наше путешествие, фактически в начале изучения книги Откровения. Безусловно, многие из вас читают Библию и Евангелие, вы знаете, что написано во второй главе. А вторая и третья главы посвящены, Господь посвятил Церкви, Церкви Христовой, безусловно, нашей Церкви. Сегодня мы читаем вторая глава, обращение Господа Иисуса Христа к Ефесской Церкви. Фактически мы не просто имеем право, а должны воспринимать это обращение к самим себе. Обращение к церкви Вифлеем, обращение к церкви в Бресте на Фортечной, обращение к Голгофе, Свет Евангелия, обращение к русско-украинскому братству в Америке. Вот мы уже утром говорили на съезде, брат Георгий, он председатель русско-украинского братства в Соединенных Штатах Америки, и там как бы не было Белоруссии. Вот, но мы нашли выход белорусы, там стоит русско-украинского, и вот мы считаем, что Тире – это Беларусь. А Беларусь, она сегодня находится в таком положении, что она в нашей стране мир, спокойствие, благословение, вот можно спокойно проповедовать, не бояться, что где-то кто-то будет стрелять или бомбы падут в нашу голову. Вот, поэтому в Беларусь сегодня украинцы бегут, и даже россияне приезжают в Беларусь, и мы такая страна соединяющая, вот, русско-украинский союз и Беларусь соединяет. Мы еще раз благодарим Георгия за его присутствие, за посещение Беларуси. Еще не раз будет приезжать брат, пусть Господь благословит. И это послание относится ко всем нам. Читаем Откровение, 2 глава, с 1 по 7 стихи. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». Итак, первое послание, которым Христос предупредил евангелиста и апостола Иоанна, первое послание из тех семи церквей, которые адресован, Господь посылает, и оно относится к нашей церкви. И вначале мы прочитали «Ангелу Ефесской церкви напишем», потом затронем эту мысль, но я хочу обратить внимание. Вначале Господь адресует слово свое ангелу церкви, то есть руководителем церкви, ответственным за церковь, пастырем церкви. Мы в прошлый раз с вами говорили, ангелы – это не ангелы небесные. И ангел церкви, он не может быть вот здесь пресвитером. Пресвитером церкви, пастором церкви, служителем ответственным является человек. Послание было послано руководящим братьям. И оно как бы на первый взгляд кажется, ну, какой-то как бы почет вот, от Господа особый. Но на самом деле это слово относится ко всей церкви. Потому что в конце Господь говорит, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Вот пресвитер церкви читал это послание. Наверное, когда он читал послание, он сразу зарадовался, а потом он смутился, потому что Господь обличал его. Но он читал, он должен был донести до церкви, и церковь должна слушать. И в конце концов это слово относилось и к пастору церкви, и к служителю, и ко всей церкви. Читая эти послания, 2-я, 3-я глава, Слово Божие говорит, нужно очень внимательно вникать в послание Иисуса Христа, потому что через чтение, через вникание, через исследование и проповедь этих посланий Дух Святой говорит церквам. Дух Святой открывает на основании этого слова много каждому сердцу. И сегодня что-то скажет нам с вами. Церковь Ефесия. Церковь Ефесия, Слово Божие, это предание, говорит, Слово Божие было принесено туда друзьями апостола Павла. А друзья его было, это семейная пара Прескила и Акила. Прескила – это жена, Акила – муж. И мы читаем, что позже к ним присоединился проповедник, это мы видим деяния апостолов, очень одаренный проповедник Аполлос. И апостол Павел останавливался на короткое время в Ефесе, в окрестностях Ефеса, он также там проповедовал. Реальное служение апостола Павла было в Ефесе. Мы читаем 19 глава деяния апостолов, там было реальное служение и проповедь апостола Павла. Поэтому если в общем говорить, то церковь сформировалась и от проповеди апостола Павла, и от служения Прескилы и Акилы, и служение Аполлоса. И эта церковь, вот основание этой церкви было великолепным. Если вы читаете деяния апостолов, Прескилы и Акилы были ревностными миссионерами. Они любили Слово Божие, они старались преподать Слово Божие, донести Слово Божие. Потом Господь послал им Аполлоса, который насаждал там Слово Божие, учил, углублялись они в Слово Божие. Церковь имела такое сильное основание библейское. И там, с другой стороны, оказался апостол Павел, который проповедовал Слово Божие. И от действия Духа Святого многие люди покаялись. Основание церкви было библейским. Это нормальная, благословенная библейская церковь. Я чуть не сказал баптистская церковь, но на самом деле она была баптистская. Когда вас спрашивают, иногда мы разговариваем с друзьями нашими православными и друзьями-католиками, иногда упрекают нас, что вот ваша история очень короткая. Говорят, наша история тысячи лет. И что вы ответите, братья и сестры? Ответить на то, что официально в Беларуси нашей истории баптистов где-то 150-170 лет. Официально. Вот. Но на самом деле история церкви евангельской, в которую входит наша, это история 2000-летняя. Если календарь правилен, то мы сегодня 2014 год. Это история нашей церкви. И основание этой церкви было очень библейским, глубоким. Основание Ефесской церкви сопровождалось удивительное событие. Служение апостола Павла, как я сказал, и других служителей. Безусловно, можно было предположить, что и все другие шесть церквей, вот эти семь и другие шесть церквей, они имели также благословенное основание. Но когда мы читаем внимательно, то пять церквей из семи имели большие проблемы. То есть прошло некоторое время, и у церквах появлялись проблемы. Лукавый, как мы просто говорим, он не дремлет, он не спит. И мы иногда засыпаем. И проблемы стали входить в эту церковь. Как я говорил, в этой церкви было много покаяний, было много благословений. Эта церковь прошла испытания. Когда там проповедовал апостол Павел, и проповедовали другие, потому что там очень много обратилось к Господу. И мы читаем, что представители искусства, ревнители искусства восстали против проповеди Евангелия в городе Ефесе. Люди стали обращаться к Господу, и обращаясь к Господу, они стали прощаться с амулетами, с атрибутикой религиозной, которые представляли другие религиозные конфессии, другие направления, а на этом художники и ремесленники наживались. И эти художники и ремесленники воздвигли гонения. Я говорю, что это представители искусства, представители вот культуры, той нынешней культуры восстали, потому что они стали терять свой доход. Верующие обращались к Иисусу Христу и мгновенно осознавали, что вся эта атрибутика и амулетика никому не нужна. Они понимали, что есть живое общение с Богом, и они обращались к живому Богу. И поэтому на апостола Павла и на верующих воздвигались гонения в этом городе. Но местные власти, кстати, когда мы читаем историю гонений, местные власти все-таки оказались мудрыми властями. Они остановили эти гонения. Они приняли мудрое решение. Они защитили верующих и защитили апостола Павла. Город Ефес. Немножко о городе Ефесе. Город Ефес находится в Малой Азии. Это нынешняя Турция. И в Ефесе находилось в то время находилась резиденция римского губернатора, управлявшего той территорией. Численность города Эфеса, если верить историческим данным, на тот момент была где-то 350 тысяч. Это где-то вот наш город Могилев. В этом городе был очень большой театр, амфитеатр, который вмещал более 25 тысяч мест, зрителей. И Эфес был главным портовым городом Турции, Малой Азии. Но он прежде всего был знаменит своим великим храмом Артемидой Ефесской. Многие считают его одним из семи чудес света. И в этом храме, вот в этом, вот представьте, в условиях вот такого, какой культурной бурной жизни, о которой я скажу чуть попозже, родилась Церковь Иисуса Христа. Потому что в этом храме, в этом храму приносился он очень большой доход от действий художников, ремесленников и от того, что творилось в этом храме. А в этом храме творились ужасные вещи. В нем проходили музыкальные фестивали, концерты. И проходили эти фестивали не просто один-два дня. Они сопровождались месяцами, проходили, они сопровождались музыкой, спортивными состязаниями. И более того, вот эти фестивали сопровождали растрат и растление. В самом храме происходило поклонение Артемиде Ефесской. Это был идол. Историки описывают, что Артемида, она представляла себе подобие такого женского лица, и там была масса каких-то подобий женских грудей. Храм посещали священники, жрицы, евнухи, рабы, проститутки, музыканты, криминальные элементы, танцоры и все-все другие. И вот в этом храме происходил вот музыкальный фестиваль, там было очень много волнения, там было много, знаете, горяченького. И поклонение сопровождалось истеричностью, эмоциями, обниманием и всеми другими расливающими душу и тело вещами. Из исторической справки, есть справка исторический греческий философ Гераклий, которого называли плачущим философом, говорил: «Невозможно жить в Ефесе и не плакать о его развращенности». И в этих условиях города Эфеса родилась Церковь Иисуса Христа. И можно не сомневаться, что родилась Церковь в этих условиях. Они очень близко держали Слово Божье. Они очень полюбили Слово Божье, потому что в условиях разврата, растления, в условиях свободы труднее сохранять верность Божьему Слову. Я вспоминаю беседу, общение известного нашего брата и друга Джона МакАртура с старшим пресвитером по Украине, он уже в вечности, Яков Кузьмич Духонченко. И когда-то Джон МакАртур встретился с Яковом Кузьмичем, это было начало 90-х годов, когда Советский Союз разваливался, и мы чувствовали вот этот запах, дыхание свободы. И МакАртур говорит Якову Кузьмичу в такой приватной беседе, он говорит: «Я восхищаюсь вашими верующими и вами, вашим терпением в условиях гонений и преследований, которые вы переживали вот во времена Советского Союза». А Яков Кузьмич Духонченко был мудрым человеком, он уже достаточно хорошо знал Джона МакАртура, он говорит: «А я восхищаюсь вами, а я восхищаюсь, что вы, живя столетия в условиях свободы в Соединенных Штатах Америки, сохранили верность Божьему Слову и не отступили от Божьего Слова, и приезжаете еще к нам сюда, в наш Советский Союз, и помогаете нам быть верным Божьему Слову». Так вот, среди этого растления и разврата, вот этого, это был портовый город, там, безусловно, было много доходов, бизнес, предпринимательство и все, что сопровождало такая культурная, развратная, такая бесшабашная жизнь. Там родилась церковь. И эта церковь должна была быть верной Господу. И они были верны Господу. Но это слово сегодня относится к нам с вами. И к этой церкви обращается Иисус Христос. Итак, как же Он обращается к этой Ефесской церкви? Кажется, что должен был похвалить ее. Кажется, должна была быть идеальная церковь. И, безусловно, в этой церкви было очень много хорошего. Братья и сестры, эти слова относятся и к нам с вами. Итак, ангелу Ефесской церкви напиши. Это был первый пресвитер церкви, первый не по положению, а просто это была первая церковь. И вот представьте себе, посланник, которому потом Иоанн вручил эти послания, потому что, скорее всего, Иоанн сам не относил эти послания. Он записал и вручил посланнику. Возможно, было 7 посланников Иоанна. Посланник приходит в Ефесскую церковь. И представьте картину пресвитера. Вот он приходит к пресвитеру и говорит: тебе послание от Господа Иисуса Христа. Я думаю, что пресвитер не удивился по плоти, но я думаю, что он сокрушился, я думаю, что ему было это очень интересно, очень важно. Возможно, он сомневался, как это Иисуса Христа мне послание. Послание, скорее всего, смог убедить его, да, это слово от Иисуса Христа. Возможно, он рассказал ему, посланник, об Иоанне, об острове Патмос, о том откровении, которое Иоанн видел. И вот он вручает это послание. И пресвитер с особым трепетом раскрывает послание и читает. И что же он там прочитал? «Здравствуйте, уважаемый пастор». «Нет». «Пишет тебе, уважающий тебя». «Нет». Он почитал: «Так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников». Христос обращается ему в том образе. Помните, мы изучали первую главу, как Христос открылся Иоанну. И его первое, мы почитали, Христос – это тот, который держит 7 звезд в своей руке. Христос – тот, который ходит посреди 7 золотых светильников. 7 звезд – это ангелы 7 церквей. И как мы уже сказали, это братья, это служители, это ответственное за дело Божие в церкви. И это не хвала, братья и сестры, это ответственность. Но Господь говорит пастору Ефесской церкви, что я держу тебя в своей руке. И когда он до него стало доходить это, я думаю, что для него это было и утешением, и он трепетал. Утешением было, потому что любой служитель, любой пресвитер, с одной стороны, это публичный человек, с другой стороны, он часто бывает очень одинок. И он много переносил. И многое в его жизни, в его сердце, он никому ничего не мог говорить. И эти слова были для него утешением, что он в руках Иисуса Христа. Христос держит 7 звезд, и этот пастор этой церкви входит в число этих 7 звезд. Христос ходит посреди 7 золотых светильников, Христос находится в церкви. Братья и сестры, он невидим, но он ближе к нам, чем любой пресвитер, он ближе к церкви, чем любой ангел, чем мы с вами, он ближе к церкви. Он ходит посреди церкви, он утешает, он обличает, он исправляет, он очищает. И знаете, какая роль Иисуса Христа сегодня? Он продолжает свое дело искупления. Я прочитаю одно замечательное слово из послания Колоссянам на эту тему. Послание Колоссянам. Первая глава, 22 стих. Это о Христе слово. «Ныне примирил в теле плоти Его, смерти Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою». Вот это дело искупления и дело, которое Христос продолжает по сей день. Христос трудится над нашими душами, видимым и невидимым образом, чтобы представить нас себе, представить нас чистою девою. И потом написано, чтобы привести нас к Богу. Когда-то Он уже привел нас к Богу, но мы в вечности Он приведет нас к Богу. И сегодня вся Его работа, весь Его труд. И когда мы слушаем Слово Божие, очень многое, братья и сестры, слушая Слово Божие, слушая прекрасное пение, мы слушаем, и Дух Святой работает, и никто не знает, кроме нас самих. Потому что у нас много нехорошего, нам нужно очищаться, смиряться, освящаться. Дух Святой работает, Христос работает. Он ходит посреди 7 золотых светильников и совершает свою работу очищения и приготовления к вечности. Если бы мы сегодня представили, как я перед Богом предстану. Вот вы думали, как мы предстанем перед Богом? Как мы, когда мы что, успеем поправить себя? Иногда мы думаем, старость поможет нам, может быть, старость смирит. Ничего подобного. Чем старее человек становится, тем больше видит своих недостатков и упущений. Но Господь приготовит нас, братья и сестры. Он готовит нас. Это Его работа. И мы никогда не потеряем связи с Иисусом Христом. Он спас нас однажды и навеки, навсегда. Второй стих обращается к церкви. «Знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал, но имею против тебя». Итак, прежде всего, знаю твои дела. Господь знал дела, и Он особо отметил труд Ефесской церкви, как я уже сказал, поскольку эта церковь родилась в условиях разврата и растления. Им пришлось изначально бороться с этим. Братья, служители, церковь заняли очень правильную позицию в церкви, чтобы не допустить проникновения мира в церковь. То, что творится в этом мире. И Господь знал эти дела, Он знает, и Он хвалит их, и так должно быть в церкви. Они не допустили растления, они тщательно, аккуратно относились к тому, что проникало в церковь. Они тщательно, аккуратно относились к людям, которые проникали в церковь, даже христиане, которые пытались проповедовать, но проповедовали не то, что нужно. Тем, которые представляли себя апостолами, то есть посланниками Иисуса Христа или посланниками церквей, эта церковь разбиралась вовремя. И часто или иногда эта церковь говорила: «Извини, брат, нет. Извини, друг, нет. Тебе проповедовать нельзя. Ты не можешь быть нашей церкви. Ты не можешь приносить растление или разврат, или какие-то идеи, ведущие к мирской жизни». Пресвитера церкви приходилось некоторым сказать «нет». И Господь говорит: ты много переносил? И этот труд, который был в церкви, братья и сестры, знаете, Христос говорит: «И для имени моего трудился и не изнемогал». Любой труд в церкви, проповедь ли, пение ли, воскресная школа, уборка ли территории, это весь труд для Христа. И мы трудимся для Христа. И они отдали себе на этот труд. Они вооружились терпением, они были очень терпеливы. Они разбирались с же учителями. Они, пресвитера и церковь, много переносили. Они трудились для Христа. Они старались все делать, чтобы к этому миру представить святого чистого Христа и святую чистую церковь. От дворника до пресвитера эта церковь трудилась, не покладая рук. И это было очень хорошо. Так должно быть. Мы не просто можем, мы должны вот таким ответственным трудом производить положительное, чистое впечатление на этот мир, чтобы привлекать людей ко Христу, чтобы представить Христа этим людям. Эта церковь была очень занята. И что можно иметь против такой церкви? Господь ее хвалит. Он не отвергает ее. Они не потеряли спасение. Он обличает ее. Он хвалит, но и обличает. Что можно сказать против церкви, соблюдавшей чистоту? Моральную чистоту, доктринальную чистоту. Они были заняты работой. В Ефесской церкви, если кто заходил, если там было здание церкви, заходил в эту церковь, все были заняты. Пресвитер, члены церкви заняты. Каждый день чем-то церковь занималась. И так должно быть в церкви. Он знает эти дела. Но что-то имеет против церкви. И он говорит прежде всего ангелу церкви: «Ты оставил первую любовь твою». И ангел думал, брат думал: «Господи, ну я так занят. Тут столько всяких лжеучений. Пытаются проникнуть в церковь. Мы молимся, мы боремся, мы тут учим церкви. Неужели так важно? Какая первая любовь? О какой первой любовь ты говоришь? А почему, братья и сестры, он же забыл об этой любви». И он даже и не помнил об этой любви. Он настолько увлекся работой, служением. А что это такое первая любовь? Вот мы с вами обратились к Господу, да? Что такое первая любовь? Вы можете объяснить? О какой любви говорит Господь ангелу и нам с вами? Многие толкователи пытались, теряются в догадках. Что же такое первая любовь? Я думаю, что не надо усложнять. Первая любовь – это есть первая любовь. Ну, если взять, например, семейную жизнь, да, то есть первая любовь, не вторая, не третья. Первая любовь – это желание быть вместе. Это желание общаться вместе. Это много обещаний. Я люблю тебя, я буду с тобой, я пойду с тобою, я горы переверну за тебя и так далее, и так далее. Мне очень нравится, ты мне очень нравишься, ты мне очень нравишься. Я хочу с тобой быть навеки, во веки веков. Это первая любовь, это первая любовь. Ну, большинство испытывает или имеет эту любовь, когда-то испытает, как я сказал, это не вторая любовь, и не третья любовь. Первая любовь всегда самая великая любовь. Это первое впечатление, это первое желание, это первое романтическое путешествие, первые романтические отношения. Это два человека соединяются для совместной жизни. Это первая любовь, когда мы соединились с Господом для совместного служения, мы полюбили Его. Первая любовь предполагает, прежде всего, общение и время друг для друга. И вот это они оставили. Они были увлечены трудом, и их труд, имеющий основание любовь к Господу, превратился просто в труд. И Господь первый понял, Он знал. И люди, которые, скорее всего, потом заходили в эту церковь, они чувствовали, все хорошо, но какая-то холодность, нет общения. Дай Господь, братья и сестры, чтобы в церкви была первая любовь к Господу и друг ко другу. И как в семейной жизни наступает охлаждение. Иногда в семейной жизни пожили муж с женой 5, 7, может быть, 10 лет, а потом скука. Не умеют жить, не умеют хранить. Скучно стало. Спрашиваешь, как живете? Ну, как мы живем? Ну, уже 20 лет. Ну, если бы не дети, так, может, уже и развелись бы. Неинтересно. Ну, живем ради детей, живем ради внуков. А романтика? Какая романтика? Какая романтика в 60-50 лет? Все забыли. Это в этом мире, братья и сестры. В христианских семьях, и тем более в церкви, отношения к Господу такого не должно быть. В семье это замечается, и это заметил Господь. И заметил в сердце пресвитера. Он говорит, что произошло с тобою, пастор церкви. И, безусловно, с церковью с твоей это может произойти. Ты трудишься, общение со мной потерял. Ты терпишь, но не со мной уже. Ты стал терпеть, как бы, ну, сжав зубы. Ты просто терпишь, а любви нету. Ты преуспел в борьбе за моральную чистоту в церкви. А со мной потерял общение, забыл просто. Забыл, ты подумал, что это важнее. Да, это мое дело, это дело Божие, но важнее для меня не это. Ты сохранил доктринальную чистоту в учении, обо мне забыл. Ты трудишься и изнемогаешь для имени моего, но со мной оставил общение. Разве так было в начале? Братья и сестры, христианская жизнь подобна этому. Часто верующие обращаются к Господу, и первый период – горячая любовь. Любовь к молитве, к Божьему Слову. Всех любим, всех прощаем, всех обнимаем. Хочется читать Библию, хочется молиться, проповедовать, впитывать в себя Божье Слово. Хочу что-то делать для Бога. Хочу говорить о Боге. И потом наступает охлаждение. Даже в нашей церкви давайте проверим себя. Смотрите, давайте откровенно посмотрим на церковь, самих себя. Сегодня молодежь обращается к Богу и желает говорить о Христе. А где средний возраст? А где пожилой возраст? Готовы ли мы сегодня свидетельствовать так ревностно, как в начале своего пути? Наступает второй период. Библия редко открывается. Молитва только по необходимости. Ушло желание сознательного молитвенного общения. Уходит. Раньше проповеди приходили в церковь и говорили, «Все для меня», говорит проповедник. Потом прошло время для него, для нее. Потом прошло время, мы уже умеем критиковать проповедников. Мы остыли. Осталось только одно. Трудимся, 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 и общение со Христом потеряно. И Господь говорит, вот это я имею против тебя. Я не хотел бы заканчивать на этой такой, ну, ноте отрицательной, может быть, потому что в следующий раз будем продолжать. Бог посылает и утешение, мы будем говорить на эту тему. В этом послании очень много утешения еще осталось. Но пусть Господь благословит нас, братья и сестры, чтобы мы не посчитали более важным даже труд для Бога. К сожалению, некоторые не трудятся вообще. Но труд для Бога, ревностный труд, чтобы мы не посчитали важнее, чем общение со Христом, чем время для Господа, чем отношение с Ним, чем слушать голос Его через чтение Божьего Слова. Пусть Бог благословит нашей церкви. Якобы, забегая вперед, в следующий раз будем проповедовать, забегая вперед, напомню, Господь сказал: «Вспомни, откуда ты не спал». Маленькая вещь, казавшаяся для пастора той церкви и для церкви, что он просто забыл эту любовь, маленькая, оказалась падением с высоты. Оказывается, он был с Господом там, а он оказался внизу. И там копошится в труде, как бы для Христа, но оставил самое главное. Он не спал. Он говорит: вспомни и покайся. И в этом есть утешение и ободрение. Пусть Господь благословит нас хранить первую любовь к Господу. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Боже наш, мы благодарим Тебя за это вечернее собрание, за Слово Твое. Господи, Ты один знаешь, что нам надо. Мы слышали сегодня проповедь, Господи, мы благодарим Тебя. Помоги нам помнить это Слово, потому что только Ты один не просто прав. Ты знаешь, Господи, Ты знаешь, Ты говоришь нам с любовью, что надо нам для этой жизни. Мы благодарим Тебя за Слово Твое и за предупреждение. Помоги нам, Господи. Если ж есть что-то в нашей жизни, просим, прости нас и помоги вернуться к той первой любви к Тебе. Благослови нас. Слава Тебе, великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.